Сегодня мы продолжаем наш эфир. Дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, это «Беседы о вечном». Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Христова, кандидат педагогических наук, священник Владислав Нечаев. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы с вами не так давно совсем встречались в эфире, отец Владислав, и я очень вас просила, чтобы мы поговорили на тему детской самоорганизации. Вот, знаете, когда думаешь об этом, то вспоминаешь вот эту пресловутую сказку о потерянном времени Шварца, когда там дети стали старичками, но там, конечно, была и главная мысль такая, что когда ты теряешь время, ты незаметно становишься просто старым, ты стареешь. Но я думаю, что в нашей вот в христианской позиции это должно выглядеть все совершенно по-другому. И вот чем больше живешь, чем старше становишься, чем ближе, как говорится, к смерти, то понимаешь цену времени. И очень часто получается так, что мы свое время организовывать не умеем, а значит, мы не видим своих целей, не видим мотивов, и поэтому очень много сегодня как бы таких праздных детей. Итак, детская самоорганизация. Тема нашей беседы сегодня.
Замечательно. Но можно ее даже немножко переформулировать, нашу тему. По какой причине? Если мы сами организовываем наше время, то можно сказать, это человеческий мир. Ну, это касается и взрослых, и детей, кого бы то ни было. То есть это человеческий мир, где человек сам хозяин всего. Но обрати внимание, что все-таки наша жизнь и наш день строится немножко иначе. Нам как бы нечто приходит в наш день. Какая-то встреча.
Неожиданно,
да,
приходит.
Да, какой-то дар.
Что невозможно запланировать.
Какая-то милость, да. И какой-то успех, может быть, слава даже. А может быть, наоборот, какая-то горесть. И вот человек уже это все призван прожить. Но в таком случае он, конечно, не может это организовать заранее. Он призван с готовностью воспринять вот это. Но в обыкновенной ситуации, наверное, такую тему можно поставить, что человек наедине сам с собой, когда у него обыкновенное течение времени, хотя оно никогда не является, наверное, обыкновенным таким, вот, он может подумать о том, как бы ему устроить свои внутренние дела и направиться на самого себя. И, наверное, здесь тогда речь должна идти о самоорганизации.
Давайте мы прочитаем вот это вот письмо Луция Анны Сенеки о времени. Угу. Почитаем, да? Угу. Значит, здесь сказано в этом письме, что написано оно было в 60-е годы нашей эры. Итак, Сенека приветствует Луцилия. Так и поступай, мой Луцилий, отвоюй себя для себя самого, береги и копи время, которое прежде у тебя отнимали или крали, которое зря проходило. Сам убедись в том, что я пишу правду. Часть времени у нас отбирают силой, часть времени похищают, а часть утекает впустую. Но позорнее всех потеря по нашей собственной небрежности. Вглядись-ка пристальней, ведь наибольшую часть жизни тратим мы на дурные дела, немалую часть мы тратим на безделье и всю жизнь не на те дела, что нужно. Укажешь ли ты мне такого, кто ценил бы время, кто знал бы, чего стоит день, кто понимал бы, что умирает с каждым часом? В том-то и беда наша, что смерть мы видим впереди, а большая часть ее у нас за плечами. Ведь сколько лет жизни минуло, все принадлежат смерти. Поступай же так, мой Луцилий, как ты мне пишешь, не упускай ни часу. Удержишь в руках сегодняшний день, меньше будешь зависеть от завтрашнего. Не то, пока будешь откладывать, вся жизнь и промчится. И еще немножко. Быть может, ты спросишь, как поступаю я, если смею тебя поучать? Признаюсь чистосердечно, как расточитель, тщательный в подсчетах. Я знаю, сколько растратил. Ну, кстати, он говорит о том, что он тоже беден. что он как бы не достиг ничего, что у него вся жизнь, она как бы вот прошла, я так поняла, в праздности, что он вот не скопил как бы материальных богатств, говорит Сенека. Не могу сказать, что не теряю ничего, но сколько теряю и почему и как, скажу и назову причины моей бедности. Дело со мной обстоит так же, как с большинством тех, кто не через собственный порог дошел до нищеты. Все меня прощают, и никто не помогает. Ну так что ж, по-моему, не беден тот, кому довольны самого малого достатка. Но ты уж лучше береги свое достояние сейчас, ведь начать самое время. Как считали наши предки, поздно быть бережливым, когда осталось на донышке. Да к тому же остается там не только мало, но и самое скверное. Будь здоров. Видите, какие мудрые слова, самые последние.
Ну, Сенека — это вообще один из авторов, которые близки даже и христианской мысли, но не познали еще ее, но на пути к ней ввиду опоры на природные добродетели, которые человек содержит, они наблюдают внимательно за природой человека и находят в ней разнообразные достоинства и опираются на нее. Поэтому в его словах много даже сходного с христианским мы можем найти.
Ну вот, тем не менее, все-таки, как вы считаете, вот я думаю, что даже вот как-то очень, вот для меня это тоже очень непросто, потому что я тоже не могу похвастаться в своей такой удивительной самоорганизации. И, как правило, ведь мы можем так сказать, что если организованные родители, то организованные дети.
Ну, тут несомненная правда, потому что мы помним, что еще Лев Семенович Выгодский нам приоткрывает тот уклад детской жизни, который свершается. Он говорит о том, что многое в душу ребенка интериоризируется, то есть происходит из среды, в которой ребенок живет, и становится внутренним достоянием ребенка. Последствия через некоторые смысловые знаковые действия. И вот ребенок, живя в какой-то семье, он в первую очередь видит какой-то порядок. Собственно, вот этот порядок является первоистоком его самоорганизации. Порядок этот заключает в себе какие-то деятельности, какие-то...
Об этом Макаренко тоже очень говорит, замечательно пишет вот о порядке, что даже воровать никогда ребенок не станет, если в доме порядок.
Ну да. Вот какие-то святыни, ценности, которые вот друг с другом упорядочены, иерархизированы, и что вперед свершается, что после, что предначинает все, что является следствием и как бы служебным. Это все ребенок очень хорошо замечает, живя в какой-то семье. И если этот порядок торжествует, если в нем все правильно устроено, то в душе ребенка возникает такое желание, чтобы было вот сообразно этому порядку. Есть такой возраст, но это и первое детство, и, можно сказать, и второе детство с особенной силой, когда ребенку очень хочется, чтобы все было сообразно этому порядку. Ему даже доставляет удовольствие, что вот-вот сделали как надо, как оно у нас полагается, как заведено. И в душе возникает такое спокойствие и радость из-за этого. Поэтому порядок — это прямо, ну, источник многих достояний детской души, так нужно сказать.
Вот, это замечательно. Вот видите, никогда в голову не приходило поговорить о порядке порядок, вещей.
Да, порядок. Тогда, значит, у взрослого должен быть вот этот порядок, и ребенок тоже будет жить сообразно порядку.
А вот, отец Владислав, нам очень многие авторы книг сообщают о том, что большинство, огромное большинство людей не умеют организовать свое время, а уж детей тем более.
Ну, тут, видите, трудно сказать,
что этому нужно учиться.
Что значит организовать время? Вот вы как понимаете сами? Как вы передать их позицию?
Нет, я понимаю так, что бесполезно организовывать как-то свое время, если ты не видишь цели. если ты не видишь для чего, если ты не понимаешь своих желаний никаких, если желаний нет, то в связи с чем это все должно организовываться? Обязательно должны быть какие-то мотивы, обязательно должна быть цель. Uh-huh. Вот, вот мне очень, кстати говоря, понравилось. Я сегодня просто об этом думала. Uh-huh. И мы вчера встречались с Натальей Александровной Куликовой. Она тоже кандидат философских наук. Uh-huh. И мы с ней делаем цикл бесед «Иван Ильин. Наследие». Uh-huh. И вот у Ивана Александровича Ильина есть такое понятие предметности, которое он ввел.
Ну, да.
То есть это должна быть тоже вот такая важная, очень ценностная ориентация, цель такой человеческой жизни. Мне очень понравилось, что там у него прозвучало. Вот, допустим, моя цель, как он пишет, это служить России. И мне кажется, что лучше России, Богу, что это очень прекрасная цель, которая, может быть, поможет определиться многим людям.
Вот я бы сказал, комментируя вашу вот мысль, что у ребенка постепенно его, так сказать, природа самоорганизации, она меняется. Например, вот возьмем, скажем, администратора в каком-то заведении, ну, в гостинице, например. Вот он знает, что вот утренний час – это час, когда нет большой нагрузки, да. Обед там или ближе к обеду придут многие люди, будут сдавать номера, будут обращаться за номерами. Потом чуть-чуть небольшой перерыв, но тоже и так далее. То есть он как бы знает, как будет происходить все. Или он там, скажем, принимает какие-то грузовики, какой-то транспорт и так далее. То есть внешний порядок определяет его деятельность в полной мере. Вот у ребенка, в общем-то, происходит зачастую то же самое. Вот у него там, например, младшего брата нужно отвезти в садик, скажем, мама занята. Вот дальше там нужно еще подделать какие-то уроки. Вот там еще что-то он так вот делает. Все определено внешним порядком. Потом сами уроки, собственно, в школе нужно посетить. Потом нужно еще что-то сделать. То есть в зависимости от того, что требует семья и так далее. Это один порядок, внешний, да, самоорганизации. Когда ты даже и не думаешь, что тебе делать, все записано, тут секция, тут уроки, тут еще что-то. И зачастую родители идут этим вот образом. Они заполняют время ребенка, что у него там нету и получаса. Что...
Ну вот вы считаете это правильно, когда вообще полностью все распланировано? Вот мне, честно говоря, это не нравится.
Ну вот я к тому и веду мысль, что это не выход. Вот, это не выход. Вот, ребенок постоянно занят, но он, это не значит, что он стал самоорганизованным. Это не значит, что у него появилась эта жилка самоорганизации. Вот, а другой момент, это когда ребенок живет внутренними необходимостями. Вот у него есть понятие, что надо тут, тут он вспоминает, что ему пришло на сердце, что надо помочь другу. Тут пришло на сердце, что так ведь вот тут надо поучаствовать в поздравлении там бабушки.
Тут... Мы будем делать открытку и весь вечер, и все у нас остальное
ничего,
уходит вообще.
Ничего, а это, понимаете...
Открытка 2 часа.
Это зато завоевание смысла. Ведь уроки, они смысл не доставляют зачастую.
Нет, не доставляют.
Они просто, ты приходишь с как бы такой... легкой успокоенности.
Двойки пошли.
С легкой успокоенности, что тебя спросят, а ты вот открыла, у тебя там все. Так это же не очень хорошее чувство, что ты не должник. Хорошее ли это состояние, понятие, что ты не должник, что ты вроде как что-то знаешь и все сделал. Да как ты можешь все сделать? Эта школа обманывает ребенка. Понимаете? В смысле объективного знания. Ну ладно, это
не будем.
Но я просто сегодня говорю, что вот ребенок зато этим отвлечением он завоевывает смысл собственной жизни. Он как бы, можно сказать, упорядочивает отношения по их важности, по их нужности для его души. Вот. И это очень важно, чтобы это происходило. А то он там не поздравит друга, не проведет время с кем-то там из своих близких и так далее, и так далее. И постепенно он обнаружит, что он осуетился и опустошился. А суечение, оно ведет к опустошению. А хорошо ли это? Это плохо. Поэтому вот в этом смысле самоорганизация, она есть прислушивание к собственному сердцу, прислушивание к течению своих мыслей, к велениям совести, к внутренним необходимостям. Вот это я все обобщил и назвал это внутренними необходимостями. И вот тогда эта самоорганизация достигает более высоких, так сказать, пределов, это более высокое качество этой самоорганизации.
Ну вот тогда вот получается, что ребенку вообще не надо уроки делать, что это вообще не важно. Вот важно делать только то, что ты, что вот к чему сердце лежит. Вот в некотором роде, вот я знаю таких детей, которые именно так и живут. То есть вот уроки быстренько за полчаса там как-то как тяп-ляп все это сложить, сбросать в сумку и но остальное.
Я напомню, что нашим слушателям, что были и есть школы, в которых нет домашних заданий. Например, школа Льва Николаевича Толстого не практиковала домашние задания, к примеру. Все, что надобно, за, слава Богу, там полдня светового, да, и самого плодотворного, наделенного силой времени, ребенок может сделать в школе. Почему у него жизнь сводится к тому, что сначала он проводит время в школе, а потом он получает какой-то шлейф этой школы уже дома, где он оставшееся время плодотворное.
Он просто хочет отдохнуть,
да,
дома уже.
Да не отдохнуть, а он хочет живительных занятий.
Да.
Он хочет это выйти, правда, в хоккей, погулять, это пошлепать, там мяч попинать, там девочки хотят поговорить с друг с другом, новости передать какие-то, во что-то тоже поиграть и так далее. Как это можно все упустить? В гости сходить друг к другу, показать какие-то там новости, наряды свои и так далее. Поэтому я думаю, что это нормально, если ребенок старается все-таки, ну, большинство сведений новых, которые школа ему преподносит, все-таки освоить в школе. Это же переживание, это же открытие. Как открытие может быть одного и того же много раз? Оно должно быть один раз. А то, что получается последующее, это уже рутина, это упражнение. Это уже ты вкореняешь вот это вот в свою душу. Но это в своем роде труд. Это в своем роде крест школьный. Ну, что делать? Этому нужно научить ребенка самоорганизовывать его домашние задания, выполнение за считанные десятки минут. Вот чему нужно учиться.
А вот посмотрите еще. Такая запись. Люди, умеющие организовывать свое время, достигают невиданных результатов в жизни. А ведь это именно то, чего мы хотим для себя и своих детей. И еще вот такая фраза, значит, такая цитата, что человек организованный может добиться очень многого в жизни. Я так полагаю, что вам это не очень нравится.
Но смотря чего многого, если он добьется святости, то, слава Богу, пускай это будет. Но святости, как правило, добиваются не внешними делами, потому что внешнее ничто не добавляет к внутреннему. Мы говорим все-таки про организацию, по всей видимости, вот эти книги преподносят нам организацию внешних дел. Вот. Но действительно,
конечно, внешне.
Тут можно поднять такой, например, вопрос. Должен ли человек опаздывать, к примеру? Вот тут можно по-разному рассмотреть вот эту ситуацию, понимаете?
Давайте рассмотрим.
А вот как рассмотреть? Вот смотрите, если есть внутренняя детерминация событий у человека, то есть он определяется вот этим внутренним понятием о самоорганизации, что-то ему велит, так сказать, внутреннее, сделать то, сделать это, задержаться, не спешить и так далее. Как он может в таком случае в точности как бы прибыть там куда-то? Да, он может припоздать. Вот так вот бывает. Ну, а если человек как бы готов в любой момент оборвать то, что у него происходит, и не взирает на внутреннее, тогда он может действительно взять и как бы... Даже, например, святитель Феофан Затворник нам говорит, что если, например, при чтении Священного Писания или молитвы у тебя возникло чувство, остановись в нем, в этом чувстве. А другой человек, ориентированный на внешнее, он это чувство отметет. Вот и будет. Значит, какой тут результат? Результат-то внешний, стало быть, будет. И этот человек не опоздает. Но какой ценой не опоздает? Понимаете? То есть получается, что может быть самый, что ни на есть, непунктуальный человек, он, может быть, живет-то ведь и правильно. Почему? А потому что он является, может, позже, а доставляет больше.
Как, я вас понимаю.
Как в Мимино, помните? Он говорит, ну что, задержись, но я тебя так довезу потом. Заедем вот туда, но я тебя так довезу, что... Ну вот. То есть... Ну вот тут это сложная тема, не такая простая.
Это очень
сложная тема. Родитель искушается, конечно, когда ему учителя, завучи,
я вот прямо в недоумении
вплоть до педсовета и там директоров говорят, ваш ребенок не выполняет требований школы, он опаздывает, он не записывает домашние задания, он не выполняет требований там, контрольным, к самостоятельным работам. Может быть, он у вас даже является умственно каким-то неполноценным в таком случае или педагогически запущенным.
Угу. Что тогда?
Вот, вот мне кажется, что ну, родители должны, если они сами оценят достоинство вот этого вот как бы пути внутреннего, то они должны для школы тоже начать отстаивать достоинство этого внутреннего пути, что человек вот такой вот бывает, такой вот он особенный, такой как бы настоящий человек. Вспомните, как хулиганы бывало совершали подвиги, это же тема очень распространенная. Да? Настоящие геройские подвиги совершали самые, что ни на есть, хулиганы в школе. Ну, спасали кого-нибудь, вдруг неожиданно. Все говорили, так он что там, на него можно ли надеяться, а он раз и спас кого-нибудь.
Вот. Я вот, знаете, сейчас вот отец Владислав вспоминает такую книжку, я ее читала два раза в своей жизни, но она оставила впечатление. Угу. И с детьми ее читала. Сейчас у меня даже сын просит тоже для своей дочки приобрести ее. Я думаю, что они уже ее приобрели. Значит, книга, я сейчас, к сожалению, до выдачи, по-моему, я могу ошибаться, но она называется «Многотрудная и полная невзгод и опасности жизни Ивана Семенова, второклассника и второгодника». Вы не читали такую книжку?
Нет, нет, нет.
Ну, очень смешная. Он, значит, писал там такие рисунки в книжке, у меня она такая небольшая, ага. Вообще вот такая как бы ну, толстенькая. Ага. Значит, он страшно не хотел учиться. Она была написана, эта книга, в советское время.
Ага.
Вот, и, ну вот, видимо, тоже все было крайне запущено у него вот с учебой. И он, значит, любые способы придумывал этот ученик. По-моему, он тогда еще был, ну, может быть, там класс 4-5, где-то лет 11 ему было. Вот. И он писал письмо в Москву, писал «Москва», там прям вот uh-huh. его письмо, вот uh-huh. таким вот каллиграфическим почерком, там в каждом слове две ошибки. И, значит, он писал письмо на конверте для того, чтобы ему выдали пенсию, потому что он уже как бы не может, ну вот он как бы инвалид. По знаниям своим он не способен учиться. В итоге ему, значит, представляют такую огромную одноклассницу, у которой мама работала мороженщицей с золотым зубом и которая хорошо училась. Это был его бункер. И вот она ему всегда показывала вот такой огромный кулак, Но это все было бесполезно. То есть вот и заканчивается эта повесть тем, что он там и разбойников ловил, и что только он не придумывал. Но ему же нужно было как-то состояться. Вот как вы говорите, это же все равно настоящий человек, а учиться он не хочет. Родители его все время долбили, долбили, ты сделал уроки, не сделал уроки. Бабушка только его там обхаживала, все пирожками, он у нас бедненький, несчастненький такой Ванечка. Вот. И в конце концов история эта заканчивается тем, что он все-таки собрал все свои внутренние резервы, какие только у него были. И он сделал домашнее задание. И он сделал домашнее задание, и он почувствовал себя самым свободным человеком на свете. И он просто осознал, что такое быть свободным. Когда он сделал все, и он счастлив. Что вы скажете на это?
Ну, я скажу, что в этой связи я же не отвергаю полного, так сказать, не предлагаю анархию. Конечно, нужно учить ребенка тому, чтобы он быстрее исполнял домашние задания, делал уроки и быстрее освобождался, чтобы это не было, чтобы не было гнета вот этого часового, многочасового гнета, когда родитель перестает быть настоящим родителем, а ребенок перестает быть живым, деятельным, думающим
ребенком. Ребенок просто отвлекается постоянно. Он вот не может свое внимание так же, как вот с этим Иваном Семеновым происходило.
Да
не ребенку, может.
Ребенку не хватает просто, с моей точки зрения, так сказать, трудовой школы, которая, ну, не в фигуральном смысле трудовой школы, а в буквальном смысле, что были такие трудовые школы, где в процессе труда ребенок осваивал те или иные практические навыки счета, письма, там, каких-то, ну, эту идею развивал Киршенштейнер в Германии, у нас тоже развивали, ну, Макаренко, вами упомянутый, тоже это делал. И вообще-то говоря, это было очень-очень плодотворно. Поэтому вот ребенок бы тогда не томился так этими уроками, потому что это мы ребенка поселяем в мир Эйдоса, то есть смыслов каких-то, каких-то умозрений, но он, ну, не такой он абстрактный, так сказать, субъект, чтобы все время жить эйдосами. Не такой он философ урожденный. Он, ему хочется что-то потрогать, что-то сделать, что-то там предпринять, почувствовать. Поэтому он не может жить одними только вот этими вот умозрениями. Школа, к сожалению, преподносит ему умозрение. Пускай родитель к этому добавит практику какую-то, если уж школа не дает такой практики.
Ну вот мы же, отец Владислав, мы же все равно каждый день пишем себе какой-то план на день. Но это уже вот просто вот как вот так кажется, это естественно все, что невозможно уже все в голове своей удержать, и это просто пишешь вот что дома, что на работе, что вечером, что вот как бы так. Но ребенок-то он еще не способен на это. Вот если говорить там о учениках младших классов, они, наверное, еще не могут этого делать все-таки.
Ну, у них есть расписание, где родитель вписывает, что у них там ожидает их, наверное, да?
Ну, я думаю, что у нас был такой опыт с дочкой. В итоге я настаивала на том, что я ей напишу. Она сказала, нет, я сама себе напишу.
И что?
В итоге, ну что получилось? Она себе написала, но только через полгода. К моему расписанию она не прислушалась, она написала свое. Но это было все так смешно. Значит, встаю в 6:30. В 7:30 я уже в школе должна быть. Ну вот, и, ну, то есть как-то мы с ней не подкорректировали, и все равно вот как-то идет все, как оно идет.
Ну да.
Вот нет такого, что ребенок взял и вот прямо вот к этому расписанию, даже к своему пристроился. Ребенок знает, что он пришел из школы, что он должен отдохнуть, что он должен немножко погулять, что он обязательно должен поужинать. Это он знает. Сделать уроки оставшиеся, что там у него остается, и помолиться и лечь спать. Все. Все как бы очень просто. Согласна?
Ну, так вот, я, конечно, с этим согласен, что, так сказать, записано это одно, а происходящее это другое. Все, что вы перечислили, это оно как-то улеглось в душу ребенка, и, как мы сказали, происходит от порядка семьи, видимо.
Ну, это уже автоматически все. Да, это же в каждой семье. И ужин поэтому... обязательно.
И 5 минут тут отвоевать в ту или иную сторону совершенно невозможно.
Невозможно.
Это большой труд. Да. Это практически победа, огромная победа. Вот. И это показывает нашу душу, что в ней нет такой любви, такого рачения, о чем-то там еще, чтобы мы хотели туда вписать. Но пока что этого нету. И вот мы, можно сказать, что делаем-то, чтобы изменить наше расписание? Нам не ручку надо брать в руку-то, а нам нужно воздействовать на наше сердце, чтобы оно прониклось любовью к какому-то еще занятию. И тогда оно
вот,
войдет
например,
в наше
движение. Например, чтение книг. Вот на это не хватает ведь времени. Как-то
времени,
вот...
времени хватает на все. Времени много, времени хватает на все. Время Господь дает, если человек проникается любовью. Даст Господь время. Нужно только полюбить что-либо или кого-либо. И тогда это будет присутствовать в нашем расписании.
Интересно.
Ну, только так считаю.
Да, интересно очень так. Потому что я вот чувствую, что такое внутреннее кондовое восприятие. И я знаю, я такую семью видела и слышала эти разговоры, когда внук звонит своей бабушке и слышишь на том конце трубки: «Какие у тебя сегодня оценки? Угу. Какие ты получил оценки? Ты же понимаешь, что самое главное – это учеба». И пошло, что если ты не будешь учиться, то будет то-то, то-то. Ребенок вот так затыкает уши, ну или говорит открытым текстом, например, этот же внук: «Бабушка, ну это же невозможно все время слушать». Ну ты понимаешь, что вот это слушать невозможно. Хочется просто положить трубку. Ну а бабушка мыслить по-другому не умеет. Она не умеет другими категориями думать об этом.
Она еще может напугать, что если ты не будешь, то ты где окажешься,
да,
с кем ты окажешься.
Да, это тоже все говорится, конечно, в тюрьме.
Ну да.
Где же еще? Только там. Вот так, так оно и все и преподносится.
Ну или на улице. Но я хочу сказать, что вот еще можно заметить нам с вами такую интересную особенность, что вот, например, та же самая минута, например, минута, да? Минута может заключать в себе целые события, многие, да? Но минута же может просто пронестись птицей, как бы и незаметно, что была она, что нет, как-то тень ее скользнула и все. Поэтому, понимаете, внутри каждого...
Чувствовать вот эту минутку надо
Внутри каждого времени есть еще вечность. Вот внутри каждого отрезка, ну, как в математике мы знаем, что, допустим, в целом числе, в единице есть бесконечность бесконечно малых, да, к примеру. Если взять такой уж, как бы, пример. Так мы можем сказать, что и в любом времени нашем ограниченном, так сказать, в часе, например, есть прямо-таки огромное время, вечность, если это будет насыщено, ну, в пределе это насыщено Богоприсутствием, а так это должно быть насыщено, ну, хотя бы чем-то подобным, чем-то, так сказать, относящимся к этому, чтобы смысл торжествовал, красота там наблюдалась, там благо, так сказать, чувствовало сердце, пользу некую приносило это и так далее, и так далее. И тогда человек с такими глазами, с такой головой выходит из этого разговора, и это прямо разговор настоящий. Вот как у Достоевского в произведениях мы иногда читаем такой разговор, там 3-4 странички, а с этого разговора можно выйти с полной головой, так сказать, ошарашенным, так сказать, ошеломленным вот этими вот реалиями, которые там представлены. Так вот.
А Достоевский, он такой.
Да.
Батюшка, вот вы творческий человек. Вот вы что могли бы предложить, например, ребенку сделать за одну минуту? Просто такое упражнение. Или за пять минут попробовать ему предложить, чтобы вот он почувствовал, что ты можешь там Ваня или там Катя за эту минутку сделать, например. Вот как раз упражнение для тех детей, которые не чувствуют, они как бы вне времени находятся. Для них как бы все вот такое пространство, все едино.
А что мы хотим-то, чтобы их приучить к самоорганизации?
Да,
или,
конечно.
Или
конечно.
Наоборот, их как бы
к самоорганизации.
Побудить к свободе.
Нет, к самоорганизации все-таки. Все-таки.
Самоорганизация.
Все-таки, да.
Ну, я думаю, что тут, видите, скажем, вы хотите, чтобы это время было употреблено для того, чтобы ребенок к чему-то побудился, что ему надо наделать, да?
Нет, это упражнение для того, чтобы он почувствовал границы вот этой минуты.
А, границы минуты?
Да, да.
Ну, чтобы
границы
почувствовать...
Границы 5 минут.
Почувствовал, сколь велика минута, да?
Да.
Я бы ему тогда предложил, например, побывать в нескольких любимых местах внутренне, представив, что он оказался там, 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 там.
Ну, например...
Ну, как, например, ну вот летом он был в какой-нибудь деревне, чтобы он вспомнил,
это
как там
медитация
прошелся.
Да?
Да почему же медитация? У нас же воображение для того и существует, чтобы мы куда-нибудь, так сказать, перемещались, переносились. Поэтому это нормальное использование этой душевной нашей способности, которую мы можем вот так вот. И за минуту можно. Ребенок ведь любит мечтать. Вообще-то.
Ой, фантазировать.
Фантазировать, а тут же и мечтать, и тут же и фантазировать, представлять что-то, как вот он бы там где-то что-то. Вот, я думаю, что за вот это время, которое ребенок фантазирует, проходит очень много внутренних его каких-то, ну, событий. Хотя они, может быть, не все хорошие.
То есть вы считаете, что физически ребенку не обязательно вот в течение одной минуты, чтобы почувствовать ее границы, не обязательно что-то делать, успеть там почистить зубы, там, я не знаю, что-то протереть пыль. То есть важнее, что, когда он погружается в свой внутренний мир.
Ну, одну-то минуту, тогда уж ему надо дать 5 минут или 15 минут на наведение порядка в комнате.
Песочные часы 5-минутные,
да,
существуют. 5-минутные.
То есть он протер в комнате, прибрал одежду, заправил кровать, ну, наверное, там собрал, может быть, какие-то вещи с собой, и он видит, что вот 15 минут, но они, или 5 минут, но они прошли с пользой, с большой, это замечательно. Иногда прямо, ну, действительно, проходит полчаса, и ты столько сделал, и так радуешься тому, что ты вот, смотри-ка, успел за это время вот так вот все сгустить, так сказать, жизнь. Сгустить жизнь, так сказать.
А вот еще, отец Владислав, некоторые ребята, конечно, не все, но некоторые мечтают, чтобы у них была волшебная палочка.
Угу.
Вот как с этим быть? И это даже делают верующие дети. Они вроде бы как бы, да, вот и в Бога верят, и все вот у них как бы какая-то такая связь внутренняя. И все равно вот это вот желание волшебной палочки как-то с ней вот так вот по...
Согласен.
По, как-то по...
У нас...
Даже не знаю, как слово придумать. Повзаимодействовать. Вот что-то попридумывать такое вот. Есть такое желание.
У нас было последнее театральное занятие, и я предложил детям сказать, какой волшебный предмет они бы больше всего хотели заиметь. Действительно, волшебная палочка набрала больше всех.
Вот.
Вот. Но волшебная палочка, что это такое? Это так-то, вообще-то, рассудив, можно сказать, что это некий пространный путь, вообще-то. Что этой волшебной палочкой ребенок мог бы сделать? Он пускай сам задумается. Ну, несколько несуразных подчас действий, так ведь? которые могли бы повлечь за собой, в общем-то, даже какие-то опасные или трагические события. Поэтому, как это было там у Незнайки, например, и так далее. Да. Поэтому, в общем-то, тут надо понять, что этот путь, эта устремленность ребенка не всегда является хорошей. И ему, можно сказать, это велит мир. Это волшебно. Ребенок склонен к мистицизму. Да, это хорошая его черта. Это говорит протоиерей Василий Зиньковский, да, такую склонность ребенка. Он мистик по природе. Он хочет воздействовать на внутреннюю канву мира своей душою. У него такой настрой. И воспринимать эту канву. Это замечательно. Но вот этот предмет такой поверхностный, как бы такой глупый, что какая-то палочка, и она дает возможность что-то такое делать, это, по-моему, уже, ну, какое-то упущение. Нужно ребенка воспитывать, что не палочками он делает это все, а сердцем, как мы сказали, любящим. Он даже преодолевает время.
Ну вот один вопрос к вам такой. Что вы думаете как раз вот про книги Носова о Незнайке? И второй вопрос у меня будет. Как вы относитесь к сказке Евгения Шварца «Сказка о потерянном времени»?
Ну, я с большим интересом читал
«Незнайку».
Да.
Очень интересно.
Да, очень
я тоже с большим.
Увлекательно, интересно. Но это все такой воспринимает масштаб, такой как бы целый, так сказать, мир возникает, описан этим автором. Но там не хватает немножко, с моей точки зрения, какой-то недоговоренности, какой-то тайны. То есть все-таки, да, все оно бывает, и бывает и так, и эдак, и выбор разные люди делают, и в данном случае герои, но нету многоуровневости этого мира, который бы вмещал меньший мир и больший мир. И вот этих вот героев, которые живут в неком среднем их положении. Вот этой многоуровневости я как-то не досчитался. Вот. Ну, а про время...
Сказку о потерянном времени, да? Еще второй вопрос. Вы, ну, конечно же, читали или фильм смотрели.
Ну да. Но мне все-таки про время близка позиция, что время не заканчивается, покуда человек внутренне жив. Вот вспомните, например, у Лескова. «Маланья, голова баранья». Его произведение, небольшой рассказ. Так вот, там главная героиня, она оказалась жива по той причине, что столько делала добра, и когда смерть за нею пришла, она просто не смогла ее куда-либо, так сказать, увести в какое-то царство мертвых. И так она и жила, и жила.
Смерть не смогла Маланью отвести.
Да, смерть не смогла Маланью эту.
Угу.
Поэтому вот мне близка такая позиция, что покуда человек жив, он как бы будет иметь время. Время — это, так сказать, внешнеформальная категория по сравнению с внутренней любовью, которую человек имеет. Первенствует любовь во всем. Время ему служит. Вот я бы так сказал.
Замечательно. Да.
Так что, да.
Ну, сегодня заканчиваем тогда мы нашу передачу, отец Владислав.
Давайте будем заканчивать.
Давайте. Вот мы сегодня так размышляли, вы размышляли, я слушала, впитывала, что такое детская самоорганизация и какие выводы мы сегодня делаем. Что когда человек что-то любит, да, то у него тогда и находится время.
Да,
вот это, вы только эту мысль развейте, вот как вывод, более ёмко, потому что я этого делать не умею. не философ.
Но мне близка еще мысль, которая высказана по трудам святоотеческим нашим выдающимся богословом Владимиром Николаевичем Лосским. Он говорил так, что, в общем-то, ну и не только он, что мы живем, в общем-то, уже в вечности. Земная жизнь – это один из отрезочков, который вложен уже в эту вечность. Поэтому, если мы будем жить, понимая, что мы уже в вечности, это будет, наверное, накладывать какой-то особенный масштаб нашей жизни. И не будет вот этой спешки, как мы говорим, что-то не успеет там, что-то там, вот как вы говорили некоторые примеры, зачитывали из книг и так далее. У нас будет понимание серьезности каждой минуты, и с этой серьезностью каждой минуты мы ничего не пропустим.
А что вы еще посоветуете тем людям, которые, ну, перешли уже середину своей жизни, и когда, как говорится, уже действительно не очень много времени остается, нужно к смерти готовиться? Смешно, да?
Да нет, почему? Готовиться к смерти мы готовимся на каждом богослужении, и к тени звучат прошения, соответствующие христианской кончине живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный. Мы просим, конечно, этого, вот, но если человек перешел в середину жизни, и если он, мне кажется, близится к вечному миру, то ему нужно, ну, по моему священническому опыту, просто нужно ему больше и чаще, и глубже задумываться, собственно, об этом вечном мире и близиться к тому, кто владычествует в этом мире, собственно, Господь, и как-то устраивать свое богообщение. Других-то тут как бы деятельностей не предусматривается каких-либо. Если человек будет близок к Богу, если он будет любить Его, как бы проникаться состояниями подобными божественными и так далее, то тогда он, наверное, будет и лучше готов к финальной точке, к увенчанию своей жизни. Вот. А иногда, спросив о вечном мире, мы у человека не слышим никаких ответов. Какая-то мгла, марево какое-то темное, и все. Наверное, вечный мир должен приоткрываться в каких-то светлых опытах для человека. Наверное, вот это и следует, что происходило в этой второй половине жизни.
Спасибо большое, Господь. Отец Владислав. Сегодня тему беседы мы назвали «О детской самоорганизации». А сегодня в нашей программе участвовал священник Владислав Нечаев, батюшка-клирик храма Рождества Христова города Екатеринбурга, кандидат педагогических наук. Спаси, Господь!